Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Колено преклоненные». Аяты с 3 по 5.
Инна фис самавати валь арди ла аяти лил му'минин. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
Воистину, в небесах и на земле заключены знамения для верующих, и в том, что вас сотворили, и в животных, которых он рассеял по земле, знамение для тех, кто тверд в вере. В смене ночи и дня, в уделе, то есть дожде, который Аллах ниспосылает с неба и оживляет им землю, которая была безжизненной, в смене направления ветров, воистину заключены знамения для тех, кто разумеет.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Имам Махти, сияющее солнце и знаменосец справедливости. Пятнадцатое Шаабана – годовщина дня рождения обетованного миру имама эпохи Махти, да приблизит Аллах его пришествие. Его светлость Махти родился в 868 году на рассвете в доме имама Хасана Аскари. Пятнадцатое Шаабана – день появления на свет Спасителя человечества, день рождения великого человека – пришествие которого с нетерпением ждут все люди, жаждущие справедливости. Приветствие последнему священному члену семьи имамата, единственному распространителю справедливости в мире и великому знаменосцу освобождения человека от гнета и деспотии. Приветствие ему и всем тем, кто находится в ожидании его пришествия, чтобы утолить жажду в источнике его справедливости. Рождение великого спасителя человечества – это Божие обещание человеку, которое воплотится в реальность после долгого времени, и его блага охватят весь мир. Мы поздравляем всех вас, дорогие слушатели, с этим великим днем. Почти 30 лет назад мыслитель из Туниса доктор Сейд Мухаммад Тиджани в своей книге под названием «Тогда я стал наставленным» написал об изменении своих убеждений по поводу вопроса о преемственности пророка. «Я верил в то, что халифат – это вопрос политики, который не касается религии, но после глубокого многостороннего изучения я осознал, что имамат является одним из главных принципов религии, и его светлость Махти является последним членом семьи Божьего пророка, который, спасая человечество, принесет особое величие исламу. Он считает махтавия, то есть веру в пришествие Махти, важным фактором привлечения людей в мире к исламу. Он пишет: растущее нарастание тенденций к исламу, которое ошеломило социологов и исследователей религии по всему миру, является результатом веры в пришествие Спасителя. Тем временем, одновременно в распространении сияния ислама в мире усиливается и исламофобия. Но, наконец, пришествие Махти, да приблизит Аллах его пришествие, как сияющее солнце будет озарять Вселенную. Одновременно с революцией его светлости Махти и изменением судьбы человечества, исламская религия станет мировой универсальной религией. Пришествие Махти и распространение ислама по всему миру – неизбежный факт, который воплотится в реальность в совершенной полноте. Великий пророк ислама прогнозировал универсальность революции его светлости Махти. Он говорит: «Я предвещаю вам о пришествии Махти. Он восстанет среди моей уммы, чтобы наполнить землю справедливостью, в то время, когда она полна гнета. Им будут довольны все обитатели неба и земли. Он правильно и справедливо распределит богатство среди людей». Воззвание его светлости Махти носит универсальный характер. Его пришествие спасет человечество от рабства и унижения и принесет людям только благо, особенно тем, которые страдают от отсутствия справедливости и господства гнета и деспотии. Пришествие Махти в качестве распространителя справедливости в мире зависит от объективных условий человечества и его готовности к принятию справедливости. По интерпретации видного улема, мученика Аятуллы Мухаммад Бакера Садра, миссия, назначенная со стороны Аллаха для Махти, заключается в преобразовании всего мира. Следовательно, революция Махти, да приблизит Аллах его пришествие, как все другие общественные преобразования, требует подходящих социальных условий, чтобы все человечество вышло из тьмы в светлый мир. Самыми известными прозвищами спасителей человечества являются Махти, то есть наставленный, и Каэм, восстающий. Имам Хасан Аскари, который знал, что посредством его сына в мире будет установлена справедливость, заявил: Слава Богу, который сохранял меня в этом мире, пока я не видел своего преемника, который является самым похожим человеком на Божьего пророка как по внешности, так и по характеру. Аллах будет держать его в полном здоровье, пока он отсутствует перед нами, и потом проявит его, чтобы он принес грязному миру справедливость». Описывая характер и поведение имама Махти, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, говорит. Во время пришествия Махти сидит за мимбаром и заключает с людьми союз, чтобы по моей традиции общаться с ними. Он человек из моего рода, борется по моей традиции точно так, как я боролся, исходя из Божьих откровений. Он будет следовать моим путем и никого не собьет с правильного пути. Махти, мой потомок, носит мое имя и конью. По нраву и характеру он самый похожий на меня человек. Образ жизни великого пророка ислама был основан на любви и доброте. В день покорения Мекки, когда войска ислама вошли в этот город, знаменосец ансаров Саад ибн Ибада кричал громким голосом: «Сегодня день войны и боя!» Услышав эти слова, пророк ислама сказал: «Нет, не так. Сегодня день амнистии, милости и щедрости». Имам Махти, как и его прадед, Божий пророк, оказывает всем людям бесподобную милость и доброту. Он представляет собой бесценную сокровищницу великодушия и щедрости. Его светлость Махти – самое честное существо, сотворенное Аллахом, очаг милости и щедрости и знаменосец справедливости. Пророк называет его павлином обитателя рая. Махти, да приблизит Аллах его пришествие, является совершенной личностью с добрым нравом, солидным и правдолюбивым. Он является горящим факелом наставления и принесет счастье всему миру. Мыслители считают период пришествия его светлости Махти новым началом в человеческой жизни, поскольку тот же период станет реальной настоящей жизнью человека и настоящее счастье общества, и земля щедро будет предоставлять человеку все существующее в ней блага. В справедливой власти его светлости Махти мир, охваченный волнениями и беспорядками, опять увидит спокойствие. Начнется эпоха расцвета. Мир будет украшен справедливостью и любовью, словно мир продолжал свое существование именно ради такого счастливого исхода. Имам Махти заложит основы нового общества, в котором царят справедливые отношения без неравенства и дискриминации. Справедливость Махти несет универсальный характер и касается всех частиц Вселенной. Имам Садик говорит: «Клянусь Аллахом, что справедливость Махти, как теплота или холод, проникнет во все уголки домов людей. Таким образом, все люди будут пробовать сладкий и приятный вкус справедливости». Хотя сегодня человечество одну за другой покорило вершины прогресса и развития, но извлечение им пользы из мира стало возможным за счет уничтожения природных ресурсов ради корыстолюбивых интересов. С другой стороны, до сих пор ни одной человеческой идеологии не удалось утолить жажду людей, желающих справедливости, мира и дружбы. В период пришествия, несмотря на ошеломительный прогресс человека в науке и технологии, природа и окружающая среда ограждаются от цикла разрушения. К тому же, знамя мира и справедливости будет водружаться по всему миру. В том идеальном обществе лицемерие и дискриминация обесцвечиваются в отношениях между народами, справедливость, дружба и уважение заменят агрессии и злопамятности. Разные направления религии потеряют авторитет, и их недостатки станут явными. Солнце ислама будет блистать в ярком голубом небе, и исламские реалии откроются перед всеми. В период пришествия Спасителя люди придут к единству во мнениях и идеях. Все будут поклоняться перед единым Богом, не признавая Ему подобия. Приятный аромат монотеизма наполнит весь мир. Разум и интеллект человека будут развиваться изумительным образом, вплоть до того, что научные знания неимоверно распространятся. В чистом мире Махди не будет почвы для мятежа, небезопасности и волнения. Люди будут ощущать подлинную безопасность в городах, домах и в окружающей среде. В тот период, по кораническому выражению, страх уступит место безопасности. Люди будут жить под сенью наставлений имама Махди в полной безопасности, мире и дружбе. Мир станет красивым в полном смысле слова. Власть, установленная имамом эпохи, не похожа на другие власти. В тот период изменится уравнение власти во Вселенной, сочтутся дни господства деспотических и злых держав в мире. В новой эпохе милитаристы не найдут шанса для демонстрации своей силы. Война, кровопролитие и грабеж уйдут из мира. Цель власти Махди, да приблизит Аллах его пришествие, будет заключаться в установлении подлинной справедливости, объединении всех народов и ликвидации лживых критериев превосходства людей друг над другом. Махди, да приблизит Аллах его пришествие, для реализации своих высоких целей имеет честных и искренних друзей. Его окружают смелые, сообразительные и правдолюбивые люди, чтобы выполнить Божье обещание. По словам Али, соратники Каэма – молодые люди. Обетованный имам также появится как 40-летний мужчина. Число его друзей достигает 313 человек, ровно как соратники пророка в битве Бадр. Описывая соратников своего сына, имам Хасан говорит, обращаясь к нему: «Я вижу тот день, когда у Каабы водружаются желтые и белые флаги. Видны много-много рук для заключения союза. Искренние друзья привели все дела в порядок и окружают тебя, как драгоценные жемчужины в одной нити». Поздравляю всех с днем рождения Спасителя человечества. Мы ждем восхода зари надежды.
Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы ознакомились с географическим положением и историей провинции Илам, которая славится не только своей глубокой историей, но и нетронутой природой и чудесными достопримечательностями. Сегодняшняя передача посвящена представлению некоторых округов и природно-исторических достопримечательностей Илама. Оставайтесь с нами. Округ Ширван и Чердабель расположен на северо-востоке провинции Илам на расстоянии 737 километров от Тегерана. Для округа Ширван и Чердабель характерен умеренный горный климат. Его история восходит к эпохе сасанидов. Старинный город Ширван находился на севере реки Симара. От него остались руины из камня и гипса. Остатки древнеисторических памятников, таких как руины города Сарабкалан, историческая крепость, зороастрийский храм Сам, 160 холмов и памятников древней цивилизации в области Халилан и Мобин, свидетельствуют о глубокой истории этого района. Сирван является одним из исторических городов провинции Илам, расположенным на окрестных склонах и нижних слоях Сарабкалан в округе Ширван-Чердавель. Этот город является одним из древних археологических объектов, расположенных на долинах Миянкухи-Загроса. Город Сирван относится к эпохе сасанидов и до V века считался одним из очагов цивилизации. В архитектуре города использованы такие стройматериалы, как камень, раствор, саруч и штукатурка. Сирван на пике своего величия был центром провинции Мазбасан и одним из важных благоустроенных городов в эпоху сасанидов. Также наличие старых мостов, дорог, площадей, крепостей и жилых кварталов свидетельствует о былом значении этого города. Холмы Казабат считаются еще одной ценной достопримечательностью округа Ширван и Чердавель. Эти небольшие и большие холмы разбросаны по сельскому району Халилан. В восточной части большого холма найдены кусочки сломанной узорчатой глиняной посуды, датируемой 1000-летием до нашей эры, а также следы больших обтесанных и необтесанных камней. В северной части Большого холма существует большое кладбище, в котором обнаружено несколько могил с глиняной посудой и инструментами. Древняя площадь Каласан в округе Ширван и Чердавель является еще другим историческим памятником провинции Илам. Этот комплекс состоит из трех взаимосвязанных кварталов на небольшом расстоянии друг от друга. Он появился, по всей вероятности, в промежутке между концом эпохи правления Парфян и началом эпохи Сасанидов. Архитектура этой крепости носила оборонительный характер, поскольку она была построена на самых труднопроходимых вершинах гор. Конструктор комплекса построил башни, комнаты и входы, принимая во внимание естественную позицию скал. В общей сложности крепость построена в архитектурном стиле, присущем сасанидам. В строительстве крепости в качестве стройматериала использованы камень, штукатурка, саруч, гипс и глина. Рядом с крепостью растут старые платаны или чинары 500-летнего возраста. Обиты из-под земли также источники пресной воды. Здесь можно найти корень алоиного дерева каламбак, который использовали в праздничные дни и на торжествах. Округ Мехран находится в провинции Илам на границе с Ираком. Город Мехран построен на очень плодотворной почве. Во время правления Реза-шаха Пехлеви, издавшего приказ об оседании кочевых племен и родов, кочевники четырех племен – Малахтави, Сейфи, Зарвашок и Зарваш-Абда – обосновались на этой территории, которую режим Пехлеви назвал Мехран. Население округа Мехран по происхождению – курды-фейли – а их язык – курдский. В этом округе широко принята родоплеменная структура. Одним из главных местных племен является Маликшахи. Основное занятие большинства местного населения – это земледелие, а главный сельскохозяйственный продукт – пшеница. В округе Мехран находится каменно-ассирийская надпись «Голь-Голь». Она относится к периоду царя Ашурбанипала и имеет 3000-летнюю историю. Крепость вырезана в форме вертикального прямоугольника в размерах 135 на 90 метров на фасаде восточной скалистой стены над деревней Голь-Голь-Маликшахи.
Высота рельефа от поверхности земли 270 сантиметров. На надписи видна статуя сирийского солдата с колчаном в руках и шлемом на голове, с луной и звездой над головой. В нижней части каменной надписи виднеются несколько фраз, написанных клинописью. Эти фразы в 1973 году были переведены Ванденбергом. Текст надписи повествует о завоевании сирийцами Илама и Луристана территории касситов. Часть надписи гласит: «Великие боги по милости своей на своем пире посадили меня на трон моего отца, и они дали мне власть над землей». Округ Эйван расположен на севере Илама на расстоянии 760 километров от Тегерана, отличается умеренным горным климатом. Эйван является одним из новых округов провинции Илам, располагающими большими потенциалами в области сельского хозяйства и скотоводства. Природа этого района поистине чудесна. Взор туриста очаровывает также его древние памятники. Население города Эйван принадлежит к племени Кальхор и говорит на кальхорском диалекте. Зороастрийский храм Сиаголь, еще великолепное произведение эпохи сасанидов, находится в 25 километрах к округу Эйван в одноименном районе на южном краю многоводной реки Гангир. Этот уцелевший зороастрийский храм до исламских времен является уникальным в своем роде в провинции Илам и имеет большое значение в археологических исследованиях. Историческое здание имеет веранду квадратной формы размером 5 на 5 и высотой 10 метров. Толщина его стены 1 метр. В ней вырезана жаровня, а в верхней части дыры, возможно, для отвода дыма. Здание находится посередине двора, разрушено природными и прочими факторами. Это здание построено из камня, саруджа и штукатурки. Согласно археологическим исследованиям, вокруг здания были обнаружены памятники и следы архитектуры современной зороастрийскому храму, который усиливает вероятность наличия утерянного города Ариохан или Ариоджан в этом районе. Утерянный город Ариоджан был одним из древнейших городов провинции Илам, который, судя по историческим документам и словам путешественников, был расположен на берегу реки Гангир. Обнаружение памятников и других археологических находок свидетельствует о наличии исторического города в этом районе. Айван Ширин и Фархат. Эпохи сасанидов тоже находились в деревне Чехелзар-И и Танге-Кушк в округе Эйван. Это здание имеет две арки с одной входной дверью. Весь корпус арок состоит из гигантских камней, которые в своеобразном и уникальном стиле укладывали друг на друга без раствора. Округ Абданан с административным центром в городе Абданан является еще одним районом провинции Илам. В этом округе существуют многочисленные минеральные залежи нефти, серы и купроса. И ввиду обильных источников воды, богатых лесов и пастбищ имеет пригодные для скотоводства и земледелия земли. Наличие многочисленных древнеисторических памятников свидетельствует о глубокой истории этого округа. Среди них можно выделить Гургабран и замок Крадит. Округ Абданан отличается также многочисленными курортами. Озера-близнецы Сиахгав в этом округе считаются одним из самых чудесных и редчайших природных явлений в стране. Они могут превратиться в туристическую достопримечательность международного значения. Река Сиахгав, протекая через скалистую долину горы Кабирку, расположенная в 45 километрах к юго-востоку от округа Абданан, впадает в два озера, первое из которых с небольшим перепадом уровня находится чуть выше другого. Чистая вода, заросли тростника, красочные рыбы и световое шоу в полдень и разнообразный спектр света, появившийся от этого изумительного явления, придает им уникальную прелесть. Эти два круглых озера, каждое с радиусом 30 квадратных метров, имеют около 3 метров глубины и сливаются посредством натурального ручья шириной 1 метра и длиной 8 метров. Хотя весной и поздней зимой это озеро используется как курорт для местных жителей провинции Илам и округа Абданан, благодаря хорошей погоде во все времена года озеро привлекает к себе туристов. Другой характерной особенностью этого редкого явления является наличие различных минералов и серы в озерной воде и кипящих источников пресной воды на дне озера. Буквально во всех точках провинции Илам ценные исторические памятники и чудесные явления природы очаровывают взоры человека. Увы, эфирного времени нашей передачи недостаточно для представления всех этих достопримечательностей. Надеемся, что вы вблизи ознакомитесь с достопримечательностями провинции Илам.
Феминизм, его основы, учения и следствия. Друзья, предлагаем вашему вниманию восьмую передачу серии «Феминизм. Его основы, учения и следствия». В предыдущей передаче мы указали на некоторые феминистические убеждения, в том числе светские идеи и отдаление от религиозных ценностей. Мы также сказали, что западные общества впали в кризис из-за отдаления от духовности и нравственности. Кроме того, мы рассмотрели некоторые педагогические методы и подходы феминизма, в том числе изменения в общественном отношении к женщинам и уничтожение фиксированного дискриминационного подхода к ним. И сказали, что нельзя причинить уничтожение значения жизни, унижение мужчин в обществе и настаивание на равных функциях женщин и мужчин в обществе предлогом защиты прав женщин и борьбы с дискриминацией, так как это вызовет кризис в семье. Сегодня мы критикуем комбинированный подход феминизма в поддержку работы женщин вне дома и против материнской функции. И рассмотрим последствия такого взгляда. Оставайтесь с нами. Одной из интеллектуальных основ феминизма является побуждение и принуждение женщин и девушек к работе вне дома. Феминисты считают главным фактором лишения политических, социальных и экономических прав женщин отсутствие у них работы вне дома. Поэтому, по их мнению, угнетение и несправедливость прекратятся, если с самого начала поощрять и готовить девочек, как и мальчиков, в семье и в школе к работе вне дома. Если будут готовы предпосылки участия девушек в политической, социальной и экономической областях, то они, как и мальчики, с большим интересом примут участие в этих областях. На самом деле, первым дефолтом феминистов – в эмансипации женщин считается приход женщин на рынок труда и промышленности, а затем социализация домашнего труда и воспитание детей вне дома. В Французская писательница-феминистка Симон де Бувуар пишет в книге «Второй пол». Только через прибыльный найм женщины могут преодолеть расстояние, разделяющее их и мужчину. И ничто другое не может практически гарантировать свободу. Когда она откажется от паразитического образа жизни, система, основанная на ее эксплуатации, потерпит поражение. Принцип противоборства домашней и материнской функциям женщин составляет одну из педагогических основ феминизма. Домашние дела становятся ничтожными для женщин только при игнорировании материнской функции. Поэтому феминисты, в частности сторонники второй волны феминизма, пытались снизить популярность материнской функции среди женщин и поощрять их участие в социальных делах. В рамках этого феминистические пропаганды подчеркивают, что быть матерью – это не оптимальный выбор для девушек. Они считают, что пока материнская функция и домашние функции считаются обязанностью женщин, и они заинтересованы в выполнении этих функций, трудно надеяться на их освобождение от патриархического засилия мужчин. Поэтому некоторые исследователи правдиво называют эту цель радикальных феминистов «войной против семьи». Феминисты не расценивают домашние дела матери как своего рода работу, несмотря на то, что она обеспечивает комфорт супруга и детей. С их точки зрения, главные женские домашние и мужские финансовые функции, которые оказывают влияние на формирование мужской или женской личности у девушек и мальчиков, должны быть уничтожены. Западная писательница Энн Окли, приводя высказывание Ленина о том, народы не могут быть свободными, пока половина населения находится в плену на кухне, предлагает три принципа эмансипации женщин: уничтожение домашней функции женщин, семьи и, наконец, половой функции. С такими мыслями феминисты предлагают заменить реальные семьи центрами совместной жизни, а выполнение семейных функций, которые раньше совершались в семье на основе доброты, религии и ответственности, рядом институтов, созданных на основе собственных интересов. Враждебный подход феминистов к семье достигает того, что некоторые из них считают материнскую функцию наказанием для женщин. Мы сказали раньше, что феминисты убеждены, что брак, материнская и супружеская функции являются результатами патриархата и на самом деле инструментами эксплуатации женщин. Поэтому они считают, что все женщины должны попасть на рынок труда. Радикальная феминистка Симон де Бувар говорит: «Нельзя разрешать ни одной женщине оставаться дома и воспитывать своих детей». В свою очередь, американская писательница либерального толка Бетти Фриден выражает в своей книге «Тайна женственности» свою ненависть к домашней функции женщин. В самом жестком искажении фактов она уподобляет домохозяек жертвам концентрационных лагерей. Она побуждает женщин к продолжению учебы и работе, чтобы, по ее мнению, полностью освободиться от этой не так уж золотой клетки дома. Фриден и другие феминисты пытались ослабить зависимость женщин от дома и противостоять тому убеждению, что дом является хорошим местом для женщин. К сожалению, в некоторых случаях феминизм принуждает женщин отказаться от крайне необходимых элементов человеческого воспитания и развития. Однако, как вы знаете, невозможно длительное время бороться с человеческой природой и скрывать факты. Это и произошло с феминизмом, и большинство феминистских деятелей не смогли преодолеть противоречия своей основной природной сущности, поскольку они были женщинами и матерями. Поэтому через некоторое время большинство феминистов стали возвращаться и переосмысливать ошибочные свои идеи. Например, сама Бетти Фридан через некоторое время после издания книги «Тайна женственности», совершив резкий поворот в книге «Второй этап», пишет, что женщины могут все же сочетать работу вне дома с домашними делами и справляться с обеими функциями. В этой книге Фридан выражает озабоченность по отношению к тем женщинам, которые предпочитают успех в работе, созданию семьи, и, как следствие, оказались в одиночестве и отчаянии. Многие разведенные женщины остались без хорошей работы и впали в нищету. Одинокие матери, которых ожидает сложное будущее. Женщины, для которых работа вне дома превратилась в необходимость, и они неизбежно выполняют супружеские и материнские функции помимо работы. Все это происходит в то время, когда еще не были приняты никакие меры для внесения изменений в домашние и семейные дела и работу в обществе в поддержку женщин. Дело в том, что побуждение женщин к лишней работе вне дома и игнорированию своей главной функции не привело к позитивным последствиям. Об этом говорит западная писательница Нэнси Демос. Побуждение у женщин чувства недовольства домашними делами и поиску удовлетворенности вне дома приведет только к излишнему стрессу, и большинство женщин еще не смогут продолжать нормальную жизнь без помощи врачей и лекарств. Такие женщины постоянно перемещаются и меняют свою профессию, большинство страдает от безнравственных отношений и других проблем. Врач-гинеколог Джессика Андерсон открыто заявляет: «Работа – часть жизни, но не вся жизнь. Главной функцией женщин является воспитание детей. Но западная культура основана на работе женщин вне дома и считает материнскую функцию второстепенным вопросом. Продолжение такого процесса привело к усилению психологического давления на женщин и матерей в западном обществе. Может быть, именно поэтому в последние десятилетия мы были свидетелями добровольного возвращения женщин в семейную арену и восстановления материнских функций. Ислам признает право женщин на работу и, помимо этого, уделяет внимание авторитету и личности женщин. В 32-м аяте суры «Женщина» Всевышний говорит: «Мужчина – доля из того, что они приобрели, а женщинам – доля из того, что они приобрели». Данный аят свидетельствует о том, что ислам разрешает женщинам работать. Кроме того, священный Коран и сунна пророка, да благословит Аллах его и род его и имамов, да будет мир с ними, показывают, что женщины могут принимать участие в тех работах, которые соответствуют их нежной природе. Помимо этого, в отношении работы женщин необходимо принимать во внимание семейные интересы. В число работ, которыми занимались женщины во времена посланника Аллаха, входили кустарные промышленности, производство ткани и текстиля, торговля, продажа, медицинские услуги и другое. Пророк ислама не выступил против этих дел и подтверждал их в рамках исламского шариата. Однако главной функцией женщин считает ислам домашние дела и воспитание детей. Но помимо главной роли, они могут принять участие в социальной деятельности. Об этом говорит верховный лидер Исламской республики Иран Аятулла Хаменеи. Ислам за работу женщин. Можно сказать, что ислам не только подтверждает работу женщинам вне дома, но до такого предела, чтобы работа не препятствовала важной и основной функции, то есть домашним функциям,
Ислам считает ее даже необходимой. Ни одна страна не может утверждать, что не нуждается в женской рабочей силе в различных областях. Но это нельзя, чтобы противоречило духовной и человеческой ценности женщины.
Цветы и фрукты Ирана. Обширная страна Иран с географической и климатической точек зрения имеет исключительное положение в мире. Большие просторы и различные возвышенности многих районов Ирана разнообразили климат этой земли так, что разница температуры в самой жаркой и самой холодной точках Ирана достигает в среднем от 30 до 40 градусов. Благодаря климатическому разнообразию в Иране в одно и то же время можно наблюдать все четыре сезона. Такой бесподобный климат способствует произрастанию здесь всевозможных растений, а также выращиванию фруктов. Отметим, что в Иране различают около 8000 видов растений, что в 2-3 раза превышает количество различных видов растений всего европейского континента. Поскольку одним из знамений Всевышнего являются различные и разнообразные фрукты, ниспосланные им, в этой серии подготовленных нами передач мы познакомим вас с различными видами фруктов и их лечебными свойствами. Сегодняшняя передача посвящена клубнике. Приглашаем вас остаться до конца передачи. Клубника или земляника – это съедобное растение, которое произрастает диким образом в горных районах Ирана, особенно на севере, северо-западе и западе Ирана. Отметим, что в Иране выращивают различные сорта этого растения. Клубника – это многолетнее растение высотой от 8 до 15 сантиметров. Листья тройчатые, крупные, светло-зеленые. Цветки у этого растения белые, с пятью лепестками. Обычно однополые, в культуре встречаются сорта с обоеполыми цветками. Плоды, ягоды конические, розовато-фиолетовые, с белой мякотью. Сладкие, пряные, с сильным специфическим ароматом. Клубнику следует считать укрепляющим, вызывающим аппетит, успокаивающим и изобилующим витаминами растениям. Разведение клубники происходит за счет не только семян, но и корней, так что отошедшие от разветвляющихся стеблей корни вновь входят в землю, и таким образом вскоре появляется новое растение. Лечебными свойствами отличаются корни, листья и плоды клубники. Листья и корни клубники отличаются закрепляющим и мочегонными свойствами. Заварка листьев этого растения в виде чая имеет приятный вкус и обладает свойством разжижать кровь, регулировать функции органов тела и успокаивать нервы.
Полоскание ротовой полости отваром корней и листьев клубники помогает при боли в горле. Из порошка листьев клубники делают компресс, который используется при нарывах и абсцессах. Кроме того, протирание кожи клубничным соком или накладывание на нее протертых плодов этого растения устраняет пигментные пятна. Для использования полезных свойств клубники в уходе за кожей следует смешать клубничный сок с молоком и протереть им кожу, а через несколько часов омыть кожу розовой водой. Клубника весьма питательна. Она помогает при хронических запорах, укрепляет кишечный тракт, поскольку клубника богата минеральными веществами, кальцием, железом, фосфором и витамином С. Ее использование больными, страдающими туберкулезом, анемией и теми, кто переживает реабилитационный период после болезни, весьма полезно. Клубника в силу обилия в ней витамина С отличается противоцинговым свойством. Использование этой ягоды помогает восполнить нехватку этого витамина в организме. Отметим, что клубника ввиду соприкосновения с землей может быть загрязнена удобрением, глистными яйцами, микробами и тому подобное, и таким образом быть источником многих заболеваний. Поэтому до использования этой ягоды ее следует тщательно промыть, а после промывания по возможности опустить ее на час в сахарный сироп, а затем снова промыть. Дорогие друзья, в заключение отметим, что клубника, несмотря на свои свойства и питательность, вызывает у некоторых аллергию. Поэтому лицам со слабым желудком и страдающим такими аллергическими заболеваниями, как крапивница, экзема, астма и другие, употребление этой ягоды противопоказано. Надеемся, что наша передача удостоилась вашего внимания. Мы прощаемся с вами до следующего раза, когда расскажем вам о другом растении и его свойствах.
Здравствуйте, доктор! Психологи считают, что начинать изучение языка можно с 5 месяца беременности. Доктор Фатима Монфарет-Пуя говорит: «Наилучшим возрастом для начала обучения ребенка второму языку считается 4-летний возраст, когда первый язык ребенка уже сформирован. Основное требование обучения языку – находиться в среде изучения иностранного языка. Эмбрион слышит все звуки и разговоры родителей, поэтому после рождения ребенок знает и реагирует на голоса и звуки, окружавшие мать во время беременности». Указав на то, что с 5 до 7 лет ребенок особенно открыт к обучению, доктор Монфарет-Пуя добавила: «Двуязычные детские сады иногда могут сильно повредить ребенку из-за строгости и неудобного времени для изучения. В связи с этим можно указать на проблемы, с которыми сталкиваются подростки и молодые люди в возрасте полового созревания». Доктор в конце отметила: «Необходимо учитывать, что особенности обучения второму языку не одинаковы для всех людей. Генетика и среда воспитания ребенка играют важную роль в обучении».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.